с последнего раза, когда мы с вами занимались гадраном, прошло много времени. Я постараюсь не забыть дать ссылку на первый урок в кратком содержании. Там можно будет те, кто не слушал, прослушать, а те, кто слушал, повторить то, что мы с вами изучали на первом уроке. Сейчас вкратце, ну, вкратце особенно не получится, ну, настолько, насколько возможно. Мишна в трактате Рош ха-Шана, Раббанан говорят, что Шац обязан молиться сам. Еще раз повторим, Шац, ведущий молитву, Шалиах Цибур, дальше так и будем говорить. И община тоже обязана молиться шепотом. То есть все перед общественной молитвой приносимые молятся шепотом предварительно. Как это, собственно говоря, у нас и заведено. Раббан Гамлиэль говорит, что Шац выводит в обязанности своей молитвой, выводит в обязанности всю общину. Он произносит свою молитву, и тем самым община выполняет свою обязанность, то есть может не молиться. Гемора в том же месте приводит брайсу. Сказали Раббан Гамлиэлю, а тогда зачем молится община? Раббан Гамлиэль отвечает, для того, чтобы дать Шацу время подготовиться. Ответный вопрос Раббан Гамлиэль у Раббанан. Если вы считаете, что Шац выводит в обязанности, если вы считаете, что Шац не выводит в обязанности общину, то тогда зачем он ведет громкую молитву? Раббанан отвечает: есть те люди, которые не умеют молиться вообще, вот он их по обязанности выводит. Раббан Гамлиэль парирует, ну, выводит их по обязанности, но точно так же выводит по обязанности и других. То есть, проще говоря, всех, как я и сказал выше. Ребе предлагает понимать позиции спорящих, как исходящие из оценки главного в общественной молитве. Кстати говоря, здесь перекликается этот гадрон с той беседой, которую мы только что с вами проучили, где по-разному спорящие оценивали главное, высказывающие разные мнения взор, по-разному оценивали главное в существовании храма. Здесь примерно так же. То есть эти мнения, предполагает Ребе или утверждает Ребе, высказываются с позиции подразумевающих главным в общественной молитве разные вещи. Раббанан видит главным общину, Раббан Гамлиэль видит главным Шаца. Из этого следует все остальное. Если кому надо подробнее, повторите в кратком содержании по прошлому уроку. И далее Ребе предлагает связать данный спор с общим разговором относительно количества и качества. Связь Раббанан и Раббан Гамлиэля, вернее, не связь, а противостояние Раббанан и Раббан Гамлиэля по поводу количества и качества, она исторически проиллюстрирована историей со смещением Раббан Гамлиэля с должности в связи с тем, что он, ратуя за качество, ну, вынужденным образом противостоял количеству изучающих Тору. Тоже смотрите предыдущий урок. И дальше Ребе анализирует молитву с точки зрения этих позиций, то есть община, общественная молитва, понятно, что это молитва общины. Кстати говоря, интересно, актуальная для сегодняшнего дня беседа, поскольку во многих синагогах мира в связи с эпидемией вот, с общественной молитвой как-то не очень. Так вот, общественная молитва – это собрание множества евреев, с одной стороны, то есть просто евреи собрались, появилась община. С другой стороны, это собрание, оно переводит группу евреев на другой уровень, создает из них нечто новое. Вот эта совокупность, она больше, чем сумма частностей. И с этой позиции разница между молитвой всех членов общины, отдельной как бы, да, суммированной, совместной, вернее, не суммированной, как раз, а совместной, это одно, это достоинство количества. А молитва Шаца – это вот именно сумма молитв всех, которая поднимается над совокупностью частностей, больше, чем совокупность частностей. И вот с этой позиции, окончательный, заключительный вывод предыдущего урока, с этой позиции Раббанан полагает, что преимущество в количестве приоритетно перед качеством. И поэтому главное в общественной молитве – это молитва общины, то есть всем надо молиться шепотом и так далее. А Раббан Гамлиэль полагает, что качество приоритетно перед количеством, и поэтому молитва Шаца – это главное, и вот она все, в общем, исчерпывающим образом обеспечивает. Молитва шепотом, вот такая вот совместная молитва членов общины, она, в общем, играет техническую роль, позволяет шацу подготовиться там, и так далее. В нашем сборнике страница Цадик Хей, 95, пункт Далет. Последняя строчка, собственно, страница. Низбайр бемоки махер шемахлойки с бейн хахомим. Шигими цад свора ахас. Объясняется в другом месте, что расхождение между хахомим, между мудрецами, исходящее из некоторой логики, шенишне собишне им коймес, если она повторяется в двух местах, оно, в смысле, расхождение, в двух местах или более, о йойсер, ейш хидуш бихол моким мегем легаби зулосой. Мы обязаны сказать, что в каждом повторении такого махлойкиса, такого расхождения, есть собственный хидуш. Шелахен бихрех шиен буфиру шескола махлойкис, киевша лилмет ахас меген мина ахересу вилшона шас вецриха. И именно, мол, по этой причине Гемора Талмуд публикует как бы данные споры в нескольких местах, потому что невозможно в одном месте исчерпывающим образом этот спор предъявить, не умалчивая, там, не скрывая, раскрыв то же количество хидушин. Или, как чрезвычайно часто Талмуд отмечает, рассматривая необходимость каких-то деталей, некоторого перечисления, скажем, или необходимость нескольких мнений по одному и тому же вопросу, црихо, то есть и то, и другое необходимо. Еще раз эта мысль. Любой, занимавшийся когда-либо Талмудом, он понимает, что у него возникает поначалу ощущение, что Талмуд – это нагромождение, достаточно беспорядочное, в общем-то. Ну, создается такое ощущение, согласитесь, некоторого хаоса. Нагромождение огромное, обсуждение между мудрецами, там, споров, разговоров, прецедентов, каких-то историй разного свойства, которые зачастую связаны между собой достаточно поверхностно какой-нибудь. Ну, то есть, есть какая-то общая тема, скажем, трактат какой-то называется «Псохим», и в нем, по идее, в общем, и в основном информация, связанная с праздником Песах и вопросами, там, законами, которые связаны с воздержанием от хамеца в Песах, там, с обработкой помещения, там, с уничтожением хомеца, с какими-то заповедями, там, пасхальной ночи и так далее. Но на самом деле, ну, ни один трактат, задав такую тему своим названием, не ограничивается исключительно обсуждением данных вопросов, как это делает, например, Шульхан Арух. То есть, дополнительно к обсуждению каких-то таких больших вопросов, заданных названием трактата, скажем, каждая глава трактата занимается массой вопросов параллельно, и там попутно вспоминаются какие-то разговоры, обсуждения между мудрецами, упоминаются какие-то споры, которые велись там в другом месте, отсылают нас в такое место Талмуда, в сякое место, а вот еще когда-то мы говорили. И без всякого сомнения любой изучавший Талмуд понимает, что многие обсуждения между мудрецами дублируются в разных местах Талмуда. То есть одно и то же обсуждение, в нашем случае нас интересует именно спор, один и тот же спор, одно и то же противостояние между мудрецами, оно может встречаться в разных фрагментах Талмуда, в разных трактатах Талмуда или в разных главах Талмуда. Иногда на очень большой дистанции, многократно, может повторяться многократно. Вроде бы одно и то же обсуждение, одно и то же выступление мудрецов, которое основывается на одной и той же логике, где мудрецы высказываются с одних и тех же аналогичных позиций, оно может дублироваться. Мы могли бы предположить, что, понятно, как в истории, скажем, с нашим изучением Раши, мы говорим, что Раши предельно компактен, но иногда Рэбе допускает, выводя вот такие общие законы, общие закономерности устройства Раши, как бы, допускает, что несмотря на то, что Раши старается дважды одну информацию не повторять, для него допустимо повторить информацию какую-то, если он... Ну, вот в этой модели изучение пятикнижия вместе с пятилетним ребенком, если он в этом изучении уже очень далеко отошел, далеко за плечами осталось первое упоминание о каком-то моменте, то Раши может повторить то, что он единожды уже говорил. Напомнить о том, что вот ситуация обстоит таким-то образом. Мы могли бы подумать, что повторение каких-то расхождений между мудрецами в Талмуде, оно подразумевает такое, ну, вот, является каким-то таким напоминанием о том, что уже было. Ну, в конечном итоге, очень мало кто знает Талмуд вдоль и поперек, и уж прямо-таки так помнит, кто с кем, где расходился, там, на основе какой логики и так далее. Не грех и повторить. То есть, ну, это просто дублирование. Нет, мудрецы нам указывают на то, что если некоторые махлоки, что все-таки, если некоторое расхождение, даже расхождение по одному и тому же вопросу, скажем, исходящее из одной и той же логики, высказанное одними и теми же мудрецами на основании одних и тех же мотивов, повторяется в Талмуде дважды или более раз, то каждый из этих раз он необходим. Если я правильно понимаю, такой подход, такое видение данного вопроса, оно относится к области почитания Торы. То есть мы исходим из того, что если в том числе устная Тора, в данном случае разницы между письменной и устной Торой никакой нету, если устная Тора считает нужным, находит нужным повторить некоторый материал, то она не повторяет его, если в этом нет такой вот лютой необходимости. Если без этого хоть как-то можно обойтись, если данный момент можно выучить из другого места. И тоже касается вот такого вроде бы как повторения материала, который уже мы встречали. Если бы без этого повторения можно было бы обойтись, а что это значит? Если бы это повторение не несло в себе дополнительный хидуш, дополнительную некоторую информацию, дополнительный акцент не предъявляло бы нам какой-то, то тогда в этом повторении не было бы необходимости. Тогда как-нибудь закон выкрутился бы из ситуации и напомнил нам о существовании такого спора каким-то другим способом, через комментаторов, например, как возможный вариант, или совместил бы все рассуждения, которые нуждаются воспоминания об этом споре, скажем, в одно место. То есть есть разные способы избежать повторения, если хотеть его избежать. И подобным образом дело обстоит также в нашем случае. Бехол ахас мишнея махлойки занал еш хидуш. В каждом из двух перечисленных выше расхождений есть собственный хидуш. Бейнин бейса медреш медубер беталмит шейшейн тойхи киврой. Значит, что за два расхождения имеются в виду? Мы заявили, как связанные с позицией по поводу количества и качества, что приоритетно, количество или качество. Рабан Гамлиэль за качество, Рабонан за количество. С этой точки зрения произошло два события, вот два столкновения, по меньшей мере, между Рабан Гамлиэлем и Рабонан. Рабан Гамлиэль не допускал ученика, который не до конца прозрачен, у которого нутро не стопроцентно выражает, вернее, внешность, наоборот, не стопроцентно выражает то, что у него внутри. То есть несовершенного ученика он не допускал в ешиву. И это сократило число изучающих Торы и привело в определенном смысле к упадку Торы в конечном итоге, в результате чего мудрецы его сместили и допустили каждого желающего изучать Тору в ешиву, что привело к поднятию роста, к поднятию числа, к росту числа учащихся, за снижением, разумеется, качества. Это неизбежно в несовершенном мире. И другой махлойкис, это наш исходный махлойкис относительно молитвы. Что является приоритетным в молитве? То есть, ну, оформлено это в рассуждении о том, кто кого выводит, кто кого не выводит, и зачем нужна молитва шепотом, зачем нужна молитва громкая. Но, как мы показали выше, и сейчас повторили только что в начале урока, на самом деле это завязано на разговор о количестве и качестве. Вот эти два столкновения, которые, как мы вскрыли выше, на самом деле суть одно – То есть они проявляют одну и ту же закономерность, один и тот же подход участников к количеству и качеству. Следовательно, на самом деле мы могли предположить, если мы знаем, что Рабан Гамлиэль за количество, то мы сами можем догадаться, что он там и так далее. И там Рабонан, мы знаем, что они за, наоборот, Рабан Гамлиэль за качество, то мы сами могли бы догадаться. Рабонан за количество, так мы сами могли бы понять из одного случая второй. Тем не менее, теперь словами Рэбе. Относительно Бейс Мидраша, где говорится об ученике, который Шейн Тойхи Кеврой. То есть спор между Рабан Гамлиэлем и мудрецами, если обобщить, сводится к спору по поводу ученика, у которого тойхей не как верой. То есть нутро не такое, как внешнее, где форма, а содержание не соответствует форме. С точки зрения Рабан Гамлиэля, такого ученика вообще нельзя допускать в ешиву. С точки зрения Рабонан, можно допускать, можно пойти на компромисс, надеясь на то, что он исправится. А рейхосерет слой клолу заихас шла талмид кемамер хахамейну. Значит, вот этот ученик, по поводу которого спорят Рабонан и Рабан Гамлиэль, в чем его проблема? Ему недостает качества. В соответствии с тем, как сказали благословенной памяти наши мудрецы, кемамер хахамейну, «Коул талмит хохам шейн тойхи кеврой, эйней талмит хохам» в другом месте, в трактате Йойма. И в продолжении Геморы в нашем месте тоже смотри, ссылка в смысле Рэбе. Как сказали наши мудрецы, ученик, у которого тойх не такой, как врой, у которого нутро не соответствует наружности, может быть, я неправильно это определяю, но вот этот оборот сам по себе тойх и кеврой я всегда понимал как неабсолютная прозрачность, то есть неабсолютная искренность, неабсолютная преданность Всевышнему. Ситуация, когда нутро обладает неким изъяном, и если на внешнем уровне этого изъяна недостаточно видно, то это ничего не меняет по существу. Так вот, Рабан Гамлиэль, который, подобно другим нашим мудрецам, видел человека насквозь, он видел, что у ученика нутро не светит целиком снаружи. То есть, вот он не до конца искренен, он не до конца предан еврейству, изучению Торы, Всевышнему. И он, автоматически для него путь в ешиву был закрыт. И так далее. То есть, вот примерно такая ситуация. Про такого мудреца, на самом деле, вне позиции Рабан Гамлиэля, наши мудрецы сказали, в трактате Йойма и так далее, всякий талмид хохам, у которого тойх не как брой, он не талмид хохам. Естественно, Рэбе выделяется под заключительные слова, он не талмид хохам. То есть, он вообще не считается, не полагается талмид хохамом, не полагается учеником мудреца, не полагается мудрецом в другом контексте. То есть это, да, действительно недостаток. Понятно, что это высказывание трактует понятие Талмид Хохама в каких-то таких терминах чрезвычайно категорических. Такой абсолют задает абсолютную какую-то планку, потому что понятно, что по несовершенству мира, который мы уж третий раз вспоминаем за урок, никто не может быть совершенен абсолютно. Но вот тем не менее, значит, тот человек, у которого нутро несовершенно ясно предъявлено снаружи, он не может считаться талмид хохом с точки зрения хохомин. Машенкин бы и не на тфила. Что по-другому относительно молитвы? А рейби тфила за цибур ешня луи рак майлеса камус эло гам майлеса икус. То есть, подытожим предыдущий вывод. То есть, в разговоре относительно ученика, который не до конца прозрачен, на самом деле вопрос стоит очень категорически. То есть Рабан Гамлиэль, он вообще не считает его мудрецом. Талмид Хохам, у которого нутро не совсем такое, как внутренность, как наружность, он вообще не Талмид Хохам. Что не так относительно разговора, вот этого спора по поводу молитвы? А Рейбет Филза Цибур Ешна Лорак Маласа Камус. В молитве общественной есть достоинство не только количественное, гамма элеса эйхус, также достоинство качественное. Кикаши, расуры и гуди миспалны бияхат, ешбит фила зои, шелькулехот вияхас мя ацибр бифны яцмой, а волк мой шеву хелек мя ацибр майла лигабит фила сайохит. Потому что, то есть, если ученик у которого есть недостаток, он как бы совсем вообще вне, он не ученик мудреца. Тот, кто не... То есть у него не хватает, у него есть недостаток качества, который закрывает вопрос. Очень категорически относит для Рабан Гамлиэль, он вообще за рамками разговора о количестве и качестве. Он все, он вне качества. В разговоре же о молитве мы никак не можем сказать, что качеством обладает только молитва шатца. Молитва совокупная членов общины, вот скажем, когда они шепотом молятся, но вместе, она обладает качеством в том числе. То есть она превосходит индивидуальную молитву также с точки зрения качества. Меньше, чем молитва шатца, но она нечто новое. Так или иначе, когда человек молится вкупе с общиной, даже если это не молитва шатца, а просто он молится как один, только вместе с общиной, то в этом есть преимущество, есть дополнительное достоинство. Надеюсь, что я понятно выражаюсь. Достоинство по отношению к личной персональной молитве. «Эла ши ихуса шель тфилы сашас шибо мисахит кола цибер бисуих мцию сахас шель эйду кдойшо. Ги оид бейс рсейс вейлуй». Единственное, что молитва шатца, ну, молитва шатца – это следующая ступень, как бы. Молитва шатца, в которой суммируются все молитвы и поднимаются к достоинству, вот то, что мы назвали выше, достоинство святой общины. Когда происходит такое слияние всей общины в молитве шатца. Это еще шаг вперед. Вот это вот достоинство качества там проявлено еще более. То есть здесь на самом деле менее категоричное деление между ситуациями, которые задействованы в споре, скажем. «Велахен им гойса неим рашита срабан гамли рак бейинен бейса медреш бельвад». И по этой причине, ну и в общем, на самом деле, для тех, кто изучает Талмуд периодически, для них это место не должно вызывать, у них это место не должно вызывать проблемы, и, наверное, уже как-то примерно понятен дальнейший ход рассуждений вот в этой, локально в этом моменте. То есть, если у нас есть два места, скажем, два мнения каких-то, и Гемора высказывается относительно них, что они оба необходимы, а мы здесь говорим о том, что два упоминания аналогичного спора в Талмуде, они всегда несут в себе какое-то новое зерно, и поэтому приводятся оба, а не приводится одно с предположением, что мы второе выучим. Также примерно здесь, то есть Рабан Гамли или Рабонан, они спорят дважды, потому что из одного спора мы не можем выучить другой. Сейчас Рэбе будет показывать, как, почему мы не можем выучить другой. Поэтому, если бы подход Рабан Гамлиэля был озвучен только в истории с Бейс Мидрашем, только в истории с Ешивой и учеником вот этим вот недостаточно прозрачным, можно было бы сказать, что только там, в смысле, в ситуации вот до такой степени категорической, он вообще для Рабан Гамлиэля, этот ученик, Талмид Хохам, он вообще не Талмид Хохам. То есть, там не о чем говорить. Вот мы бы сказали, понятно, Рабан Гамлиэль ратует за качество, но, наверное, вот именно в таком случае, когда качества действительно вообще нет с его позиции. Машенкин, вернее, не с его позиции, это важно то, что из позиции Талмида и с позиции Рабана тоже. То есть, вот, в ситуации очевидного урона в качестве, очевидного недостатка качества. Машенкин бинин атфилы гумейды бетмешатфилы с цибур икер. Мы могли бы подумать, что не так в случае с молитвой, что также и он согласится, что молитва общественная, она является главным. Почему? Мяхарши ешбош ты и майлась, потому что в ней присутствуют два достоинства. И достоинство количества, и достоинство качества. Эйхус Йойсер Гдойла Мебетфилас Йохидве Гамрибы Акамус, потому что в ней присутствует и качество, дополнительное к индивидуальной молитве, то есть когда я молюсь среди членов общины, даже если это не община шатца, а вот эта вот молитва шепотом предварительная, то в этом есть преимущество перед моей индивидуальной молитвой. Плюс к этому еще и вот много народа набежало. То есть много молитв сразу, это уже хорошо. Так бы мы подумали. Поэтому приводится не только история насчет Бейс-Мидраша и ученика вот этого недостаточно прозрачного, а приводится и история, приводится и расхождение между ними по поводу молитвы. Велиидер Гиса, ну, как водится в такой ситуации, теперь переставим слагаемые местами. То есть, ну хорошо, а почему тогда было не оставить только историю, только спор по поводу молитвы? Из спора по поводу молитвы мы бы выучили, а Рабан Гамлиэль даже в такой неочевидной ситуации ратует за качество, то есть все равно он полагает, что качество является, даже в такой неочевидной ситуации, когда с одной стороны очень высокое качество, а с другой стороны тоже не маленькое качество и еще плюс и количество, он все равно за качество, да тем более в ситуации с Бейс Мидрашем. Теперь нам надо понять, а в чем преимущество, в чем необходимость ситуации спора по поводу Бейс Мидраша. Лейды Гиса, с другой стороны, Илу Нейм Рашитас Рабан Гамлиэль Рак Бетфила, если бы мнение Рабан Гамлиэля было озвучено только по поводу ситуации в споре с молитвой, а Рейнойсов Лазе Шихуев Шерлоймер, в дополнение к тому, что можно было бы сказать, чтобы Инин Бейс Амедраш Мойдим Хахом Рабан Гамлиэль Метааманал, что в ситуации с Бейс Мидрашем, с непрозрачным учеником, хахомим согласны с Рабан Гамлиэлем по причине, указанной выше. То есть мы бы сказали, да, хахомим спорит с Рабан Гамлиэлем в ситуации с молитвой, где ситуация вот такая вот расплывчатая, тут есть преимущества у того и у другого, и тут есть что обсуждать. А в ситуации, мол, с учеником недостаточно прозрачным, так они согласятся с Рабан Гамлиэлем, потому что... Ну, там не о чем говорить, это же не Талмид Хохам, в конечном итоге не только Рабан Гамлиэль так сказал. То есть, да, Талмид Хохам, который недостаточно прозрачен, но вообще не Талмид Хохам, вы с ним согласны. В дополнение к этому, это было в скобочках, то есть, типа, в дополнение к тому, что также и Авшергоя Лилмет Мишом невозможно было бы выучить оттуда Шигу Свира Лей Кейн Гамбен и Гила Весамедреш, также относительно мнения Рабан Гамлиэля. Невозможно было бы из его позиции в споре по поводу молитвы выучить его позицию в споре по поводу непрозрачного ученика. «Ки бейсам медрашин йона тейра». Почему? Потому что спор в разных областях происходит. «Бейсам медраш» – это идея Торы, «шегеникнес бедибук хаверим офибул аталмидим», относительно которой говорится в Мишне, что она приобретается там кучей разных всяких, это Пиркей Овос, наверняка вы помните, шестой перек, приобретается Тора через прилепление к товарищам и споры, через товарищеские споры, то есть через такой вот совместный анализ, построенный на противопоставлении мнений, откуда естественным образом следует, что необходимо учиться в большом количестве людей. То есть, ну вот, надо как-то сталкиваться своим мнением с мнениями других. То есть, необходима куча народу. Невозможно сделать так, чтобы только самые качественные, но в одиночестве сидели и занимались. Веадрабами, Талмиды Йойсер Микулами, более того, согласно высказыванию известному Рабби Йохан бен Закай, от учеников своих я научился больше, чем от всех остальных, даже от своих учителей. «Вим кейн, кихол ширбуа талмидим, гамма талмидим шейн тойхам кивром». И отсюда имеется в виду, и для Рабана Гамлиэля должно быть понятно. То есть мы могли бы предположить, а, там он по поводу молитвы так выступает, по поводу Тора он не может так выступать. Он же не может не понимать, что там чем больше народу, тем лучше. То есть там необходимо много народу. Если так, множество мудрецов, также учеников, которые... Множество учеников, также учеников, которые недостаточно прозрачны. Ейш, Йойсер, Пилпуль, Ваатыра, Никнес, Боэмики, Эйсер. Обилие учеников порождает большее количество и большее качество споров. И по этой причине Тора приобретается более глубоко. Тора приобретается за счет Пилпуля с учениками. Да? Небольшая скобка. Валдереха мусор, ешли гейсев. И порядком мусара следует добавить, такое указание, такое наставление отсюда вынести. Миахар шетейра гимилошен гейроя, поскольку Тора, само слово Тора, является производным от слова «ироя», указание «лыгейрес лыодам эйхолов лыеснаек», то есть она призвана указать человеку, как ему надо себя вести, «им кейн гоя моким лоймар», если так, можно было бы сказать, «ши ешива мьёэдэс гамма вурэ талмидим шейн тойхим кивром», что ешива, она предназначена также для учеников, то есть именно также для учеников, которые недостаточно прозрачны, которые несовершенны. Кидейшихам ейду эхлиснайг. Зачем? Для того, чтобы они именно, попав в ешиву, узнали, как себя вести. Ну и на самом деле это такая рабочая теория, согласно объяснению известному предыдущего рэбе. Ну и это такая само собой разумеющаяся вроде позиция. У ешивы есть разные функции, и помимо задачи обучательной, есть задача воспитательная. Ну, так вот, если Тора Милошин Гейроя, то как же, ну, вот как раз напрашивается сказать, что в ешиву необходимо принимать также тех, если они не мешают другим ученикам, разумеется, также тех, кто несовершенен, именно для того, чтобы они пришли к совершенству в результате, на основе указаний Торы. Вейсейрамизой лифалэцлом шимши етойхам кивром, и вот именно по той причине, что у них то их не такой, как в рой, то их не такое, как в рой, вот они попадут в ешиву и придут к совершенству. У них то их станет, как в рой. Ну, а в случае молитвы это не работает. И поэтому мы сказали бы, Рабан Гамлиэль в случае молитвы принимает вот такое решение, ратует за качество. Но это в случае молитвы. Тут, конечно, мы не смогли бы автоматически перенести это на ситуацию, на спор. То есть мы отсюда не смогли бы вынести представление о позиции Рабан Гамлиэля в этом отношении, в отношении Торы, потому что в отношении Торы это вполне возможно даже для Рабан Гамлиэля не работало бы. «Валахен цорик лифарыши это с Рабан Гамлиэль гамбе инин бейса медраш», и по этой причине появляется необходимость озвучить представление, озвучить подход Рабан Гамлиэля также к ситуации бейс медраша, также к истории вот к случаю изучения Торы, Лашмейнуши, Гамбе, Нидензе, Свирали, Рабан Гамлиэль, Шикоем, Алпия и Хус. Для того, чтобы озвучить нам, то есть зафиксировать, обозначить, дать нам представление, то есть сказать, заявить нам, что также и в этом случае Рабан Гамлиэль полагает, что определяющим является именно качество.